Глава первая. Исследование космического дитя. Внеземные цивилизации жили и по сей день живут на Земле. Они больше не могут рассматриваться как инопланетяне, существующие только на далеких звездах и летающие на космических кораблях. Они повсюду, среди ваших друзей, соседей, даже родственников. Мы все взаимосвязаны, ибо они являются нашими предками. Их кровь течет в наших венах. Мы являемся меньшими братьями для звездных существ, так же, как животные нашей планеты являются меньшими братьями для нас. Эта информация открылась мне после года интенсивной работы с настоящей космической личностью. Наш контакт был налажен с помощью транса. Я — гипнолог-регрессионист, и я регулярно совершаю путешествия во времени и пространстве с целью посещения прошлого Земли, изучения истории жизни на планете. Но пока я не начала работать с Филом, я никогда не посещала другие планеты, хотя всегда хотела получить подобный опыт. Я думала, что для меня это не будет являться чем-то невероятным, учитывая мою сферу деятельности. Я уверена, что некоторые люди ранее жили не только на Земле. Эта идея захватывала меня, но до определенного момента нужный объект не встречался на моем пути. Я думала, что подобный тип человека является редкостью. Но так как я работаю с большим количеством людей, я решила, что шансы все-таки есть, и что рано или поздно я найду таких людей. Или они найдут меня. Думаю, так будет правильнее сказать. Я никак не могла знать, что таких шансов было намного больше, чем я думала. Но этих людей не так легко распознать. Они очень ловко замаскированы даже от самих себя защитной функцией собственного подсознания. Когда я начала это совершенно неожиданное путешествие, я, как и все мы, была склонна думать обо всем чужом и неизвестном, как о чем-то пугающем и плохом. Мы, естественно, боимся всего, чего не можем понять. Я была весьма удивлена, когда обнаружила совершенно иную картину. Эти существа совсем не походили на тех, которых изображали в кино и научно-фантастических рассказах. Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы побороть результат промывания мозгов в течение нескольких лет и понять, что то, что находится глубоко внутри нас, наша духовная сторона, едина. Проблема лишь в недопонимании и искажении информации. Моя работа с Филом началась совершенно случайно, если что-либо вообще можно считать случайностью. Я принимаю абсолютно разных людей, которые хотят испытать опыт гипнотической регрессии в своей прошлой жизни. В действительности не существует одного конкретного типа людей, которым подходил бы данный метод. Мои пациенты являются представителями различных слоев населения. И у всех них есть конкретные причины стремиться исследовать возможность реинкарнации. Для проведения сеансов я часто прихожу домой к людям, так как они чувствуют себя более комфортно в знакомой среде и не настолько сильно запуганы самой идеей. Я проводила сеансы гипнотической регрессии практически во всех мыслимых условиях. От огромных до крохотных типов зданий, в номерах мотелей и даже в частных фирмах и магазинах в нерабочее время. Мне пришлось учиться, чтобы стать гибкой и чувствовать себя непринужденно даже в дискомфортных условиях. Я считаю, что комфорт моих пациентов является самым важным элементом при развитии доверия. Моя работа в столь необычной сфере приводила меня в разные странные места, но, наконец, подвела черту. Мне приходилось ездить так далеко, что времени на дорогу уходило больше, чем на работу. Поэтому я установила для себя лимит, решив, что буду отъезжать не дальше, чем на 80 километров от дома. Любому, кто жил дальше, приходилось договариваться и встречаться со мной в доме друзей. Я боялась отказывать людям, так как любой мог бы оказаться тем человеком, которого я искала для работы. Тот, кто в состоянии был бы предоставить информацию, необходимую для начала нового захватывающего приключения. Не существует никакого внешнего способа для поиска. я никогда до последнего не была уверена в объекте моих поисков, пока не столкнулась с этим. Это нормально, что люди, не имея подсказок свыше о приключениях собственных душ, на самом деле прожили множество разных жизней в разное время. У меня была назначена встреча с молодой деловой женщиной, находящейся в разводе. Я почти доехала до своего лимита, чтобы провести сеанс в ее доме. До этого она дважды сама назначала встречи, но отменяла их в последнюю минуту. Я подозревала, что она еще не готова к регрессии. Слишком много нового и неожиданного может всплыть на поверхности. Возможно, она подсознательно боялась того, что можно обнаружить, начав исследовать скрытое прошлое. А отговорки и отмены встреч были для нее временным выходом, поэтому я не торопила ее. Меня окружало много людей, с которыми нужно было работать. Въезжая в маленький городок, я думала, что она наконец-то собралась пройти через это, так как не позвонила и не отменила встречу накануне. Но я не увидела машины возле ее дома, когда повернула на нужную мне улицу. Вместо этого на дороге стоял незнакомый мне желтый грузовик с рекламой местной автомастерской, красовавшейся по бокам автомобиля. Я сразу подумала, что она забыла о нашей встрече и была занята своей работой на телевидении. Это было бы типично с ее стороны, но я понимала, что не смогу проводить гипнотический сеанс в подобных условиях. Когда я вышла из машины, я заметила записку на двери. Оказывается, ей пришлось уехать по рабочим вопросам, но она организовала замену, чтобы я зря не теряла проведенное в дороге время. В записке говорилось, что мой новый подопечный Фил ждал внутри дома. Такова была ее природа – выкинуть что-то подобное в последнюю минуту. Я не удивилась. Получается, что мой клиент будет мне абсолютно незнаком, да и сама встреча не состоялась должным образом. Поэтому я не ожидала ничего особенного от предстоящего сеанса. С новыми пациентами бывает очень сложно, особенно когда у них отсутствует знание о гипнозе. Его сознание, вероятно, начнет защищаться, и, предположительно, большая часть сеанса будет потрачена на установление доверия и взаимопонимания, что является очень важным элементом при развитии подобного рода отношений. Я была настроена на одноразовую встречу и думала, что после этого больше не увижу Фила снова. Фил оказался симпатичным, темноволосым молодым человеком 28 лет. Он был тихий, а вернее даже застенчивый. Позже я выяснила, что это было просто проявление тихой самоуверенности. Он владел мастерской, где занимался ремонтом электроники, которая находилась в гараже его родителей. Он родился в большой семье и был одним из пятерых детей. Единственной необычной вещью на тот момент мне показалось лишь то, что у него был брат-близнец. Со временем я узнала много о Филе. Казалось, что у него практически отсутствовал интерес к противоположному полу. Серьезных отношений он никогда не имел, что странно, так как он был на удивление привлекателен. Он некоторое время провел на флоте, где изучал электронику. В первую очередь люди спрашивают меня о религиозных убеждениях моих особенных пациентов. Они считают, что для того, чтобы раскрыть свои возможности, человек должен иметь неортодоксальное религиозное воспитание. Но это далеко от истины. Любая религиозная вера имеет достойных представителей. В любом случае, мне кажется, что это мало влияет на информацию, которую я получаю. Фил вырос в строгой католической среде и служил в алтаре в местной церкви, участвуя в мессах, похоронах и праздничных обрядах. Он учился в католической школе под присмотром монахинь до 7 класса, поэтому был хорошо ознакомлен с катехизисом. Но атмосфера не особо способствовала комфортной беседе о перевоплощениях. Он имел интерес к оккультизму, он много читал и хотел попробовать регрессию из любопытства. Он был очень любезен и с самого начала легко постиг идею гипноза. Первый сеанс прошел примерно так, как я и ожидала. Хотя Фил находился в состоянии транса среднего уровня, он не был особо общительным. Он бормотал, и его ответы было очень трудно понять. даже если он просто говорил «да» или «нет». Подобные проблемы возникают довольно часто из-за чрезмерной релаксации пациента. Их речь замедляется, ответы приходят не сразу, как будто они говорят во сне. Они начинают увлекаться увиденным, поэтому не будут добровольно идти на общение, пока не дать им такого указания. Но мне больше не нравилось работать таким образом. Я предпочитаю общение в более свободном русле. Именно поэтому я занялась поисками лунатиков, сомнамбулистов. В состоянии транса Фил заново пережил скучную и спокойную жизнь человека, странствующего по пустыне. В той жизни он занимался поисками воды. А когда пришел в себя, он сказал, что по-настоящему чувствовал жажду, горячий сухой климат и общие страдания тех, кто окружал его. Это было вполне типично для первой регрессии. Очень часто люди сначала переживают обычные простые жизни, пока подсознание только начинает исследовать эту область. По пробуждении Фил сказал, что впечатления, полученные им, были довольно яркими, хотя он чувствовал себя расслабленным. Разговор со мной в состоянии транса требовал от Фила больших усилий. Он сказал, что теперь знает, каково быть пожилым, так как он прочувствовал ощущение человека к концу жизни. Он чувствовал себя старым, уставшим и измотанным. Фил ощущал душевный подъем от полученного опыта и хотел попробовать снова. На тот момент я без особого энтузиазма отнеслась к работе с Филом, так как еще не до конца поняла, с кем имею дело. В состоянии транса от него очень сложно было получать ответы. Я предпочитаю работать с более непосредственными и разговорчивыми людьми. Но если кто-то просит меня заняться подобным видом работы, я в основном соглашаюсь. Я не люблю никому отказывать, так как понимаю, что именно во время сеанса и для пациента, и для меня может открыться многое. Поэтому я, хоть и неохотно, но назначила встречу с Филом на следующую неделю. Я предположила, что после нескольких сеансов его любопытство будет удовлетворено, и я смогу возобновить поиски более перспективных субъектов. В своей работе я использую множество различных методов и меняю их до тех пор, пока не подберу тот, который создает максимально комфортные условия для пациента. В одном из моих методов я использую воображаемый лифт. Пациент чувствует, что он приехал на нужный этаж, двери открываются, и человек испытывает желание выйти и исследовать все, что он видит. Этот метод был опробован на втором сеансе с Филом, и он оказался его любимым. Мы до сих пор используем метод лифта, который стал очень ценным инструментом для связи с различными местами и уровнями, которые мы посетили. Во время второго сеанса Фил был более разговорчивым. Он рассказал мне о своей жизни в Мюнхене, в военной Германии. Он и многие другие были евреями, находящимися на службе гражданского сектора государственного управления. Их семьи были убиты, но их оставили в живых, так как они обладали навыками, которые можно было использовать. Они должны были носить нарукавные повязки для идентификации личности, которые Фил считал оскорбительными. Он был чертежником по имени Карл Брехт. Вместе с другими людьми он работал над секретным проектом по разработке баз для подводных лодок. Поскольку информация была засекреченной, Фил не хотел об этом говорить. Несмотря на то, что эти еврейские люди представляли определенную ценность и интерес для немцев, им приходилось терпеть унижение и увечья от надзирателей. От этого Фил ужасно себя чувствовал. Он рассказал, что как-то раз видел Гитлера на параде, после чего подумал, что этот человек просто сошел с ума. Карл погиб, когда он и еще один человек пролетали на небольшом самолете возле французской границы. Они летели к месту, где находилась база подводных лодок, и по ошибке были сбиты вражеской зенитной установкой. Их самолет разбился в небольшой деревне. После пробуждения Фил сказал, что этот сеанс был очень значимым для него. Когда-то он видел яркий сон, который был очень похож на сцену смерти. Этот сон произвел сильное и неизгладимое впечатление на него. Он думал, что был частью немецких военных сил, поскольку четко видел изображение нацистской свастики. Он считал, что был сбит истребителем, но теперь понял, что его самолет был гражданским. В этом сне больше всего его поразило полное безразличие людей, которые находились на месте крушения самолета. Они просто стояли и смотрели, как он умирает. Видимо, люди были рады тому, что самолет был сбит. Кажется, их абсолютно не тронуло происходящее, и они ничем не пытались помочь. Их враждебный настрой разозлил Фила, но он сказал, что его эмоции были намного сильнее, когда он видел сон, а не во время сеанса. В ходе второго сеанса Фил по-прежнему медленно и невнятно отвечал на вопросы, но прогресс все-таки был. Теперь он чувствовал себя комфортнее со мной. Наш третий сеанс открыл Филу воспоминания о жизни в теле женщины, которая являлась представительницей древней культуры. Их поселение находилось около огромной пирамиды, кажется, где-то в Южной Америке. Большое количество информации приходило к ним через священников и обряды поклонения, проводившиеся в то время. Он рассказал об интересной церемонии, которую проводили, когда умерла королева. Приближенные служанки королевы принимали яд, а затем в их сердца вонзали нож. Это считалось огромной честью. Все эти женщины были похоронены вместе с королевой и могли сопровождать ее в загробном мире. Во время этой регрессии Фил заново пережил опыт рождения ребенка. Было довольно странно наблюдать за мужчиной, который испытывает эмоции женщины при родах. Она погибла, когда испанские солдаты вторглись в их поселение и начали убивать людей. Люди, как правило, переживают такие жизни на первых сеансах. Я очень хорошо с этим знакома и не отношу этот опыт к чему-то необычному, если он не несет информацию, которая может быть важной. Я собрала сведения о сотнях таких жизней, и хотя в некоторых случаях они могут быть полезны для субъекта, я использую их для накопления исторических данных. Тем не менее, во время нашего третьего сеанса произошло нечто странное. Когда двери лифта впервые открылись, Фил увидел незнакомый силуэт на горизонте. Это была твердая, зубчатая местность на фоне красного неба. Когда он увидел этот пейзаж, то по каким-то причинам начал чувствовать себя дискомфортно. Это беспокоило его, и он не мог продолжать дальше. Он не захотел исследовать эту местность и попросил вернуться в лифт и отправиться в другое место. Я никогда не прошу своих пациентов делать что-либо против их воли, поэтому я позволила ему переместиться в желаемое место. Тогда он обнаружил себя стоящим у основания пирамиды. Это часть построения доверительных отношений, когда во время сеанса я позволяю пациенту делать то, что ему приятнее всего. Это показывает им, что они могут контролировать управление процессом регрессии. Я чувствую, что если им нужно увидеть что-то важное, они в итоге сами к этому придут, если их не принуждать. Меня интересовал увиденный Филом пейзаж, так как его описание не было похожим на местность нашей планеты. После его пробуждения я спросила, почему он не хочет исследовать это место. Фил сказал, что тоже не имел понятия, где это находится. Было что-то странное в этом пейзаже, чего он не понимал. Горизонт не был гладким, как если бы там росли деревья. Остроконечные зазубренные края беспокоили его. Справа он видел шпиль или нечто подобное с кругообразным элементом, присоединенным к нему. Ему было сложно описать увиденное. Единственным сравнением оказался большой пончик, насаженный на вершину монолита. «Что-то вызывало сильный дискомфорт в этой картине», — сказал он тихо, с очень вдумчивым взглядом. «Ощущение сумерек, что-то темное во всем этом, тьма, которая не уходила». По его взгляду было видно, что он вернулся в настоящее. «Я очень рад, что ты не заставила меня исследовать это место, что дала мне возможность вернуться к лифту. Я не знаю почему, но там я чувствовал себя безопаснее». Было что-то неземное в этом пейзаже. Но тогда где это было и почему так волновало его? Очевидно, его подсознание позволило просочиться воспоминаниям из другого мира. Прошло несколько недель, прежде чем мы смогли выяснить значение этого места и причину нежелания Фила изучать его. На последующих сеансах он снова погрузился в жизнь, прожитую в Германии, несмотря на горькие чувства, испытанные там. Он переживал огромное количество эмоций, вызванных воспоминаниями. Испытывал сильное чувство гнева, разочарования и несчастья. Он очень хотел выплеснуть все наружу, пока был в трансе, но боялся обидеть меня, показав свои эмоции. Фил признался, что в настоящей жизни ему также сложно справляться с эмоциями. Он чувствовал, что вынужден держать все внутри. Он не позволял даже своей семье видеть эти его чувства. Но я заверила его, что именно для этого нахожусь рядом, поэтому он мог спокойно открыться. Часто подобные моменты могут приносить много пользы в дальнейшей работе. Во время последующих наших сеансов Фил время от времени видел все больше сцен, которые беспокоили его. В его описаниях возникал странный город с большим количеством башен и машин, которые летали как самолеты и зависали в воздухе. Весь город состоял из бесцветного серого однообразия с пробивающимися через него белыми огнями. Каждый раз, когда появлялся этот пейзаж, Фил пытался уйти оттуда. Он просил меня снова вернуться к безопасному лифту и пойти в какое-нибудь другое место. Я была заинтригована, так как его описания местности были мистическими или, по крайней мере, футуристическими, и мне очень хотелось исследовать их. Но я из личного опыта знала, что нельзя допускать вмешательства моего любопытства. В таком случае лучше не торопить субъекта, а позволить ему исследовать свои возможности и жизни в собственном темпе. В моей работе терпение обычно окупается и приносит плоды. Фил был озадачен. «У меня возникает чувство, будто что-то, находящееся под поверхностью, пытается прорваться наружу, и пару раз ему это почти удалось». Он чувствовал, что с этим, чем бы оно ни являлось, можно связаться через лифт, если он сможет найти правильный этаж или уровень и будет иметь достаточно смелости для исследования. Я чувствовала, что он был как-то связан с мрачными видами зубчатого горизонта и странного города. Вдобавок к остальным пациентам, мы продолжали сеансы с Филом, строя доверие и взаимопонимание. Его ответы становились более самопроизвольными и непринужденными. И я надеялась, что мы сможем что-то выяснить об этих странных местах, что появится то, что поможет нам в исследованиях. Все это, безусловно, вызвало во мне любопытство. Много ли я знаю о приключениях, ждущих нас впереди?